Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира на тему о великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого. В цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Такое название дается настоящему изданию, заключающему в себе избранные молитвенные к Богу возношения святого Ефрема Сирианина, ибо псалтирь и есть книга богохвалений, то же, что молитвенных к Богу возношений. Святой Ефрем исполнен был благодати Божией, и ею движимый изливал пред Богом сердечные молитвы свои. Возгревать в себе дух благодатный есть долг всякого христианина. Главное средство к тому — молитва. В ком возгрета благодать, тот и сам молится, как должно, когда благодатная сила в нем в движении. Но кто не дошел еще до того, тому необходимо самую молитву воспитывать в себе. Воспитывается же она духодвижимыми молитвами, излившимися из пламеневших благодатью душ. Вот почему Святая Церковь дает в руки православным христианам молитвенники. К тому же способствовать может и настоящее издание избранных молитв. Как между пророками святой Давид есть по преимуществу псалмопевец, так между святыми отцами святой Ефрем есть по преимуществу молитвенник. Душа его ни одного божественного предмета не могла коснуться без того, чтобы не восторгаться горе в молитвенных излияниях чувств. Оттого писания его преисполнены молитв. Всего святаго отца по справедливости можно назвать христианским псалмопевцем. Мерою числа выбранных статей послужило число псалмов богодохновенной псалтири, а указателем содержания их — содержание псалмов. В псалмах, кроме молитв, есть догмат, есть история, есть нравоучение. Такого же содержания статьи внесены и в настоящее издание избранных молитв из Писаний святого Ефрема. Из догматов у нас истори при псалтире печатаются «Исповедание веры святого Афанасия Великого» и святого Максима Исповедника о Пресвятой Троице и о воплощении Бога Слова. Изложение этих догматов взято здесь из святого Ефрема. История в псалмах есть история народа Божия, история в молитвах святого Ефрема есть история всякого христианина, которая внешно определяется рождением, житием на земле, смертью, воскресением и вечную участью, а внутренно состоит преимущественно из борьбы со грехом, из восстаний и падений, из светлых состояний в добре и из мрачных пребываний во зле. В писаниях святого Ефрема все это изображено в самых тонких оттенках и в самых разнообразных подробностях. Это преимущественная часть нашего издания. Нравоучение в Псалтире составляет содержание большей части псалмов. В соответствии им из святого Ефрема взяты «блаженство» и «горе» с прибавлением других очень немногих статей под заглавием «Уроки жизни». Внесть и нравоучительные статьи в псалтирь нашу заставило желание разнообразить ее содержание, а избирать преимущественно указанные статьи располагало то, что по форме выражения они очень подходят к молитвенным оборотам речи. Подражая богодухновенной псалтири в числе и содержании статей, подражаем ей и в разделении, какое дается ей в церковном употреблении. 150 статей разделены на 20 отделений, как псалтирь на 20 кафизм, и каждое отделение на 3 части славы, как и там каждая кафизма на 3. В начале каждого почти из 20 отделений помещается догмат, а в конце — нравоучение, уроки жизни. Имелось в виду, чтобы каждая молитва содержала нечто особое. Со вниманием читающий тотчас заметит это при всей, по-видимому, одинаковости молитвенных оборотов речи. Но и для того, кому иные молитвы покажутся одинаковыми, не должно быть скучно читать их, как не скучно любящему молиться повторять неисчетное число раз. «Господи, помилуй» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сопровождаем сию псалтирь желанием искренним, чтобы всякий, раскрывающий ее, всегда находил в ней для себя нужное по состоянию своего духа, то вразумление, то сокрушение, то воодушевление, то утешение. Молитвами святаго отца нашего Ефрема Сирианина да подаст сия Господь всем нам. Кандак, глаз второй. Час присно провидя суда, рыдал еси горько Ефреме, яко любо безмолвный, делателен же был еси в делях учитель преподобне, тем же отче всемирный, ленивые воздвизаеши к покаянию.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В течение Великого Поста мы продолжаем наши беседы о постовых богослужениях. Беседуем мы с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
И хочется сразу перейти к основной теме канона Андрея Критского «Повершение духа человеческого». О покаянии никто глубже во всех отношениях, и в смысловых, и по форме, и по содержанию среди людей не смог сказать и уже, конечно, не сможет.
Во-первых, надо сказать, что богослужение само по себе – это вершина предания Церкви. То есть мы опираемся на Священное Писание и на Священное Предание. И в предании богослужение является авторитетом чрезвычайно высоким. Потому что то, что вошло в богослужение – это уже дыхание Церкви. Это обращение наше к Богу, закон молитвы. Это и обращение Бога к нам – — это наша жизнь. Богослужение раскрывает нечто большее, чем просто в поэтической форме какие-то жизнеописания святых, например, или какие-то человеческие мысли, чувства, связанные с теми или иными переживаниями, покаянными или благодарственными. Богослужение — это, как сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский, дыхание Духа Святого. И если рассмотреть в течение всего богослужебного года все малые и большие вершины, которых достигало богослужение, то, конечно, великий канон Андрея Крицкого – это одна из самых высоких вершин. Причем, действительно, как вы точно сказали, именно о покаянии никто так не говорил. Даже не о покаянии, а само покаяние.
Опыт покаяния, да?
Да, не выражалось столь возвышенно, глубоко, тонко.
И целостно.
Целостно и совершенно, как в каноне Андрея Крицкого.
Батюшка, в связи с этим хочется сразу задать вопрос о авторе канона. Почему именно этому человеку, этому святому нашей церкви Богом дано было?
Я не стал бы сейчас останавливаться подробно на всем жизнеописании, но то, что явно связано, на мой взгляд, с его исключительным духовно-поэтическим даром, это момент из его детства, когда он долгое время не мог говорить вообще. И заговорил он после причащения святых тайн. То есть, как будто новая жизнь, жизнь Христова, вошедшая в сердце его, стала бурлить, клокотать и дала такие потрясающие, чисто даже с внешней точки зрения, внешне-поэтической, внешне-художественной, это абсолютно совершенное творение. Но самое главное, конечно, что в Духе Святом человек видит вещи и выражает это столь возвышенно и совершенно, видит вещи, какие они есть. Он не пытается как-то уйти от реальности, он смотрит ей в лицо. Реальности отношений Бога и человека, того, что совершил человеческий грех, и реальности того, как много любит нас Господь. Это все вместе звучит, живет, дышит в словах великого канона. Мне хотелось бы акцентировать внимание слушателей на том, чтобы не воспринимать канон чисто в смысловом его отношении. Смысл глубокий, очень сложный порой. Пытаешься углубиться и чувствуешь, что ниточка у тебя короткая, а колодец глубокий, и не достаешь до этой воды спасительной. Но все-таки очень важно почувствовать дыхание великого канона. Все, что мы слышим, имеет глубокий и довольно непростой богословский смысл. Но мы ведь не с пинцетом и микроскопом исследуем, что там происходит у нас в душе. Ведь важно покаяться. Важно понять, что покаяние, как и переводится это слово с греческого языка, метаноя, изменение ума, означает работу всех сил души человеческой. И тела тоже. Поэтому написано в каноне «три метания на каждый тропарь». Ну, сейчас это практически не исполняется, но, по крайней мере, коленопреклоненные молитвы. То есть некое усилие и для тела совершенно необходимо. И это сосредотачивает внимание, это помогает восприятию, если это все соответствует мере душевного восприятия слов канона. Но хотелось бы обратить внимание, первое. Работать должен не только ум, который погружается вот в эти тексты, в эти слова, в богословский смысл, в то, что хочет сказать преподобный Андрей Крицкий. Работает не только сердце, которое действительно постепенно начинает отзываться плачем, сокрушением на воспринятые слова канона. Работает еще воля человеческая. В покаянии прежде всего должна участвовать воля. Человек не только осознает свои грехи, не только сокрушается о них, но именно обращает свою волю к исправлению, к изменению. Вот это изменение ума и всей жизни человеческой, вот это и значит покаяние. Мне хотелось бы сказать, насколько важна здесь сама структура канона. Вот он состоит из четырех таких частей, которые читаются с понедельника по четверг первой седмицы. И в этой структуре мы замечаем следующие особенности. есть вторая песня, которая обычно отсутствует в тех канонах, которые мы читаем в течение богослужебного года, кроме Великого Поста. Есть довольно много тропарий на каждой песне канона. Есть троичные тропарии, есть богородичные, как обычно. И есть тропарии, начиная со среды первой седмицы, они читаются преподобной Марии Египетской. Это очень важно. Приводится живой пример совершенного покаяния. И в структуре канона очень важную роль играет его как бы центр, его кульминация. Во многих храмах все молящиеся становятся на колени в этот момент, когда поют кандак великого канона «Душе моя, душе моя». Всегда, когда мы рассматриваем какое-то действительно великое, серьезное произведение, мы, исследуя его, говоря о его смысле, мы должны не забывать, что, как сказал один замечательный поэт, там, где есть пересказ, там поэзия не ночевала. И в столь высоко духовном и поэтическом произведении, как «Великий канон», то, что ты уже понимаешь, то, на что уже отозвалась твоя душа, это уже важно, потому что это малое на вид по объему воспринятого смысла от всего объема канона, оно, во-первых, соответствует твоей мере. И если ты в свою меру принесешь покаяние, то цель канона достигнута. Я бы еще остановился вот на чем. В каноне есть начало. Вот когда человек хочет изменить свой ум, покаяться, он думает, с чего ему начать. И сам преподобный Андрей отвечает ему. Вопросом к Богу и к самому себе. Откуда начну плакать, окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен дажми прегрешение оставления? Сам вопрос свидетельствует о том, что сколько бы ты ни каялся, ты еще не начинал. И это то, что очень ярко выражено в житии преподобного Сесоя Великого, который, умирая, говорил: «Братья, не знаю, начинал ли я покаяние», тогда, когда ангелы приходили за его святой душой. И вот этот аспект очень важен. Мы будем читать канон, ведь не только на первой седмице и на пятой седмице, тогда, когда пост уже перейдет в середину и достигнет, можно сказать, кульминации. И именно тогда, когда покаяние должно стать всем существом нашей жизни, мы будем снова слушать эти самые слова, будут испытывать нас, как мы прошли пост. И благо, воистину благо, если мы увидим, что на самом деле Бог большего от нас ждал. Это благо, потому что это реальное видение вещей. Если человек подумает, что он, в общем-то, неплохо прошел пост, он стал лучше все понимать, это очень опасно. Это просто ведет к самомнению. Важно понять, что большего от тебя ждал Господь, и ты пока еще далеко-далеко это не исполнил. Еще важный момент в начале канона, на который следует обратить внимание. Буквально третий тропарь канона. «Первозданного Адама, преступлению поревновав, познах себе обнаженно от Бога, и пресносущного царствия и сладости грех ради моих». Эта причина выражена очень кратко и ясно. Причина нашего обращения к Богу, нашего покаяния. Мы увидели себя, что мы обнажены от Бога. Мы лишились Его благодати, Его покрова. И мы лишились, более того, того, что Он приготовил нам. Царствие свое, вечного царства. И вечной радости, вечной сладости, как говорит преподобный Андрей. И причина очень проста. Грех ради моих. Вот это первый толчок, который подвигает человека к самовоззрению, к вниманию своей душе и к реальным делам покаяния, изменению и исправлению. В текстах канона одно реальное положение вещей. «Достойно из Эдема изгнан быть, яко не сохранив едину твою спаси заповедь Адам. Аз же что постражду, отметая всегда животное твоя словеса». Мы всегда, постоянно отметаем слова жизни, которые дает нам Господь. И если Адам одну заповедь не сохранил, то человек, который постоянно грешит, который постоянно нарушает заповеди, как должен быть наказан? И другой пример. Пример, касающийся чувств. «Приближается душа, конец, приближается, и не родишь, и не готовишься. Время сокращается, восстань, близ преддверих судья есть. Яко соня, яко цвет, время жития течет, что в суеме темся». Одно за другим напоминание. С какой стороны ни посмотри на свою душу, и везде видишь. Конец близко, очень близко, и никакой подготовки реальной нет. И ты будешь судим. И жизнь твоя подобна сну, подобна выцветшей траве. Ты суетишься. Все сказано, как оно есть. И наша задача этими словами тоже обратиться к своей душе. Очень важно, что в последний день, когда читается канон преподобного Андрея Крицкого, в самом конце канона к нам преподобный Андрей обращается с такими свидетельствами, от которых должно растаять сердце человеческое, которое уже восприняло те многие уроки, которые давал канон в течение предыдущих дней. Оно должно становиться все восприимчивее и восприимчивее. Ему не нужно уже каких-то внушений, каких-то призывов. Оно просто слышит о том, что творится в отношениях Бога и человека, о том, какой Господь и какие мы, что остается только отозваться. Например, на такие слова. «Тварь содрогашися, распинаемо тебя видящая, горы и камни страхом распадахуся, и земля сотрясашися, и ад обнажашися, и соомрачашися свет во дни. Зря тебе, Иисусе, пригвожденно ко кресту». Отношения Бога и человека. Все отзывается. Камни вопиют. Теперь важно, чтобы человеческое сердце стало, по крайней мере, не тверже камня. В некоторых местах может показаться, что преподобный Андрей говорит о том, чего на самом деле нет. Вслушаемся в некоторые из таких мест. «Согрешив тебе един аз, согрешив паче всех, Христе спася, да не презвеши меня». Почему един? Почему человек говорит сам себе, что он один грешник на земле? Это же не так. А на самом деле человек – существо живое. И если он смотрит на жизнь чистыми, святыми глазами, если он сосредотачивает внимание на своих отношениях с Богом, что есть самое главное вообще в человеческой жизни, если он видит глубину своей греховности и падения, то он перестает видеть чьи бы то ни было грехи. Он реально видит себя единственным грешником. История преподобного Антония Великого нам приводит очень яркий пример по этому поводу. Как Господь послал преподобного Антония в Александрию, там жил сапожник, который должен был преподать урок великому Авве. Сапожник сказал: «Я вот смотрю на людей и думаю, все спасутся, один я погибну». И преподобный Антоний понял, что в эту меру смирения он еще не пришел. И повторимся, если мы не можем так воспринимать жизнь, как воспринимал преподобный Андрей Крицкий, если мы не можем сейчас вот честно так увидеть вещи, что сказать: «Я един согрешил и больше никто», то воспримем эти слова, по крайней мере, как призыв. Призыв к тому, чтобы сосредоточиться на грехах своих. «Даруйми зрите моя прегрешения», будем мы слышать ежедневно Великим постом. Мы будем стараться на это отозваться. Мы будем стараться увидеть только свои грехи. И это будет основанием очень глубоким и очень серьезным для того, чтобы действительно посмотреть на других людей глазами любви, терпения и всяческого снисхождения.
Отец Илья, для любого верующего, еще не постигшего и не очень знающего тонкости богослужения, мы же все время в пути, в процессе постижения на протяжении всей жизни. Почему так важно, чтобы понимать смыслы канона Андрея Крицкого, иметь представление о Ветхом Завете? Почему эта образность, которая имеет прямое отношение к душе каждого человека, показана именно на образах часто ветхозаветных?
Преподобный Андрей Крицкий сам находит слова, объясняющие его столь частое и столь скрупулезное отношение к примерам из Ветхого Завета. Возьмем для примера такой текст с канона. «Ветхого Завета вся приведохте душе к подобию. Подражай праведных боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов». Вот установка на чтение Ветхого Завета. Это образы, которые дают примеры праведной жизни, которым следует подражать, и образы, которые дают примеры греховной, грехолюбивой жизни, которых следует избегать. Это общая установка. Но есть и более тонкие. В Ветхом Завете, например, множество дается изумительных оценок не только человеческого поведения, но даже движения человеческой мысли. И вот это улавливает преподобный Андрей Крицкий и на это делает очень сильный акцент. Приведу такой еще текст. «Исповедуюся тебе, Христе Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа братья продавшие, чистоты плод и целомудрие». Тоже обратим внимание. Иосиф продается братьями из зависти. Продается человек, который проявил исключительные добродетели, и прежде всего добродетель чистоты и целомудрия. Преподобный Андрей Крицкий видит в нем живой символ этих добродетелей и то, что происходит в человеческой душе, когда она предает эти добродетели, когда она не хранит чистоту и целомудрие, то это соответствует тому греху, который совершили братья Иосифа. Совсем не хочется погружаться вот в это подробное исследование каждого такого образа. Важно принять изначально, что вот эта правда, выраженная на некой такой глубине, которую ты сам своим умом и вообще своим развитием духовным не достигаешь. И ты должен принять эту правду на той глубине, которую дает преподобный Андрей. И если это отзывается каким-то образом, то важно удержаться хоть в какой-то мере на этой глубине. Надо стараться хотя бы это время, которое нам дается, дивное святое время Великого Поста, глубже взглянуть. Не так, как мы обычно поверхностно видим и грехи свои, и то другое себе прощаем, а именно глубже взглянуть на то, что реально происходит. Вот она, реальность. ты вроде бы там куда-то заглянул, куда-то посмотрел, а ты продал брата своего. Брата куда более достойного, чем ты сам. И в тебе проявилась и та самая зависть, и та самая нечистота, и та самая лживость. Все это было в братьях Иосифа, и это все всплывает как бы заново. Вся ветхозаветная история всплывает в каждой человеческой душе, когда она нарушает заповедь Божию о чистоте и удаляется от добродетели целомудрия. Еще есть параллели с Ветхим Заветом, их великое множество. Возьмем еще 2-3 ярких примера. Заметьте, идет оценка, что реально происходит в душе. Вот что нам дает Ветхий Завет. И другой акцент ставит преподобный Андрей Крицкий. Слушаемся. «Воззрех на садовную красоту и прельстихся умом, и оттуда лежу наг и срамляюсь». То есть преподобный Андрей погружается в глубины человеческого духа. Что происходит, когда человек смотрит на вот эту внешнюю красивость, на то, что несет в себе тонкий соблазн, искушение подменить отношения с Богом отношениями с Его творением. Садовная красота. Да, действительно, рай был создан прекрасным, и там было чем любоваться. Но происходит то, что человек, поставив неправильный акцент, прельщается умом, как дальше продолжает преподобный Андрей. И с этого момента он становится нагим. То есть, он лишается одежды божественной благодати. И это является источником подлинного стыда. Это подлинное безобразие души, когда она лишена вот этого покрова. Здесь не пример какой-то для подражания или отторжения непосредственный. Здесь не призыв. Вроде бы ничего такого не звучит. Звучит точная, глубокая оценка. Но она сама, много таких моментов есть в каноне Андрея Крицкого, она сама вот этим каким-то на вид холодным и хирургическим, что ли, образом, вскрывающая то, что происходит в нашей душе, эта сама оценка становится призывом и свидетельством и побуждает душу к очищению и исправлению изменений. Есть ссылки на Ветхий Завет и иные. Явные, например, призывы подражать добрым делам праведников и избегать лукавых грехов. Эти призывы можно привести для примера «Колесничник Илия, колесницу добродетели в шед, яко на небеса нашашися превыше иногда от земных, сего, оба душе моя, восход помышляй». То есть вознесение пророка Ильи на огненной колеснице есть образ для каждого из нас, вознесение нашего ума к небесным предметам и отрыв нашего ума от предметов земных. И вот пример борьбы с грехом, призыва удаляться от всякого греха. «Кивот яко нашашуся на колеснице, зан оный, егда превращуся тельцу, точью коснуся, Божиим искусися гневом. Но того дерзновения убежавшей душе, почитай божественное честь». То есть конкретный пример поступка греховного, неблагоговейного отношения к святыне. Один из ярких примеров Ветхого Завета, который ведет к прямому проявлению божественного гнева. И это само по себе уже призыв к нам, и об этом свидетельствует преподобный Андрей, призывы к нам почитать божественное честь, то есть относиться с благоговением ко всему, что касается предметов святых. Есть в интонациях Великого Канона и в ссылках его на Ветхий Завет и другие более разнообразные, что ли, подходы. Мы обобщаем, конечно. Во всяком обобщении есть некая ограниченность. Но действительно это три направления, которые налицо. Есть оценки, которые сами по себе звучат как призывы к покаянию и исправлению. И примеры добродетелей, и примеры грехов. которых надо, соответственно, или держаться, или отвращаться. Вот, пожалуй, основной смысл этих ссылок на Ветхий Завет. Но еще раз скажем, что их так много и столько оттенков смысла, важно нам вслушиваться и отзываться. Ведь многие люди, которые годами служат великий канон Андрея Критского, многие вещи не понимают. То есть некие ссылки на Ветхий Завет им ни о чем не говорят. Они эти имена давно забыли или давно не читали. Надо заметить, что вообще Великий пост – это время, когда очень много читается в храме Ветхий Завет. Это значит, что нам и дома надо возвращаться к этим священным книгам. То есть каждый Великий пост – это еще один призыв читать Ветхий Завет.
Да, для чего, собственно, он был и создан, как подготовка к тому, чтобы принять и попытаться осознать вот глубину смысла прихода Спасителя в мир.
В Ветхом Завете есть ведь много мест пророческих, именно мессианских, когда все обращено ко Христу, и смысл, и каждое слово вообще. Поэтому, поражаясь глубине видения преподобного Андрея смысла Ветхого Завета, мы постараемся перечитать хотя бы те места, которые упоминаются в каноне Андрея Критского. Чтобы, допустим, к стоянию Марии Египетской таких смысловых неясностей уже не оставалось. Чтобы душа была занята только тем, чтобы войти вот в эту глубину постижения, которую открывает преподобный Андрей. Очень интересно, что в самом тексте канона, на фоне Ветхого Завета, на фоне параллелей с Ветхим Заветом, мы слышим многие воздыхания и утешения. Воздыхания, которые вставляются зачастую именно в тексты, в которых довольно много ссылок на Ветхий Завет. Это совершенно необходимо, потому что, когда человек постоянно думает, размышляет, работа мысли такая очень серьезная и трудная, и глубокая, то, опять же, нас автор, преподобный Андрей Критский, возвращает к самому смыслу, к тому, зачем мы слушаем этот канон, к тому, что мы должны отозваться и умом, да, но мы должны отозваться и сердцем, и волей. И вот эти воздыхания и утешения, которыми, можно сказать, пересыпан весь текст канона, они совершенно необходимы и очень важно их воспринять. Вот одно из этих воздыханий. «Тело осквернися, дух окаляся, весь иструпився, но яко врач Христе, обоя покаяние моему врачуй, омый, очисти, покажи спасимой, паче снега чистейше. Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию, кающемуся Тебе. Ни слез, ни же покаяния имам, ни же умиления, сам ми сия спаси, яко Бог даруй». Есть еще и утешение. А утешения нужны тогда, когда человек погрузился в глубину своей души, видит ее греховной насквозь и не находит ни одного живого места. И утешение заключается, опять же, в правде. Не в том, что вообще не так все страшно, или то или иное простительно. Нет. Утешение в том, что мы любимы, что Господь всегда близко, и Господь ищет всякий путь художества, как в одном из замечательных рождественских текстов сказано, чтобы человека спасти. «Ащи согреших спаси, но вем, яко человека любец еси, наказуешь и милостивно, и милосердствуешь и тепле, слезяще зриши, и притекаешь и яко отец, призывая блудного. Восприни, о душе моя, деяние твое я же соделала еси, помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, рцы, содерзновением деяния и помышления Христу, и оправдайся».
Батюшка, как мы говорили о том, что образ Ветхого Завета имеет огромное значение, весь канон на этом строится, нельзя не сказать о том, что возникают и образы, и параллели с Новым Заветом. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Новозаветные темы, они рассыпаны по всему канону. Это явно тропари преподобной Марии Египетской, человек Нового Завета, который дает нам живой и утешительный пример. И обычно к концу песни тропари преподобной Марии звучат, как бы завершая, подводя итог той или иной песни канона. Мы просим ее молитвенного заступления. Мы видим в ней глубокий пример, как человек может каяться. и действительно поражаемся тому, что кто чего достиг, тот в этом имеет и дерзновение. Если человек преодолел свою греховность таким исключительным подвигом покаяния, то именно в этой области, в области укрепления на пути покаяния, сильна молитва преподобной Марии. Еще постоянно мы слышим новозаветную тему в упомянутых воздыханиях и утешениях канона, которые рассыпаны по всему его тексту. Далее троичные мы слышим на каждой песне в конце канона. Они читаются с особой торжественностью. Мы обретаем бодрость духа. Мы после вот этого самовоззрения, вот этого ужаса, который мы видим, совершился в душе твоей, мы обращаемся к Богу, как дети, как сыновья, с особым каким-то дерзновением. И этой же торжественности исполнены и Богородичные Великого Покаянного канона. Мы обращаемся к Божьей Матери, зная, что ее заступничество всесильно, и не случайно, вот пример преподобной Марии Египетской здесь является таким важным. Именно Божья Матерь умолила за нее, чтобы Господь очистил ее и явил в ней пример покаяния для всех людей. И каждый день, когда читается Великий Покаянный канон, на девятой песне приводится множество новозаветных параллелей, которые имеют тот же похожий смысл, что и ветхозаветные параллели, то есть они дают примеры праведной жизни, дают примеры жизни греховной, которой надо отвращаться. Но самое важное в этой девятой песне, конечно, звучит тема жизни самого Господа Иисуса Христа. То есть христоцентричность девятой песни канона с понедельника по четверг, она налицо. Даже ритм, звучание этих слов удивительно. «Христос, вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствие уже, и предвосхищают е фарисеи и мотари и прелюбодеи кающиеся. Христос, вочеловечися, плоти приобщивсями». И далее. «Христос, волхвы, спасе, пастыря созва». В центре Христос, именно как призыв к совершенству, к чистоте, к покаянию, именно с призыва к покаянию началась проповедь Спасителя. И как надежда, и как все, чем мы живем. Все Господь. И дай Бог, чтобы к этому привел нас канон Андрея Критского, к осознанию, что все для нас Господь. И ради Него стоит нам подъять этот труд очищения души, чтобы встреча с Ним стала вечной радостью, стала жизнью вовеки в лицезрении Его пресветлого лика.
Спасибо, отец Илья. Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу о Великом Покаянном каноне Андрея Критского с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова.
Программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня, 28 февраля, Святая Церковь празднует память святых священномучеников Алексия и Симеона, которые пострадали за Христа в 1938 году. В этом году исполняется 70 лет со дня смерти многих новомучеников, поскольку большинство наших святых приняли мученическую кончину в 1937 году. А также несколько дней назад, 23 февраля, исполнилось 10 лет со дня канонизации одного из первых канонизированных новомучеников, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Мы знаем то большое значение, которое имели труды митрополита Серафима в канонизации преподобного Серафима Саровского. В последнее время своей жизни священномученик Серафим провел на станции Удельная по Курской железной дороге. Это время, около 4 лет, было дано ему Господом для того, чтобы подготовить свою душу к последнему, самому значительному рубежу в жизни каждого человека, к переходу в вечность. Проживая на станции Удельная, он был прихожанином храма Святой Троицы. 11 декабря 1937 года священномученик Серафим был расстрелян на Бутовском полигоне. Вслед за ним были арестованы священнослужители, служившие в этом храме, священник Алексей Никитский и диакон Симеон Кулямин. Главное, в чем их обвиняли, была связь с митрополитом Серафимом.
Батюшка, а что нам известно о жизни этих священномучеников?
Священномученик Алексей родился в 1891 году в семье священника, а отец Симеон родился на 20 лет раньше в семье крестьянина. Отец Алексей закончил земскую трехклассную школу, духовное училище, а затем Московскую духовную семинарию. Вначале он был учителем в школе, а затем был рукоположен во пресвитера, и с 1922 года он служил в Троицком храме в поселке Удельное. А диакон Симеон в течение 28 лет работал садовником у фабриканта Лосева. И в то время, когда священником стал отец Алексей, в этом же храме Симеон был вначале псаломщиком, а затем был рукоположен в диакона.
Батюшка, а какие отношения связывали этих священномучеников со священномучеником митрополитом Серафимом?
Митрополит Серафим в последние годы своей жизни был уже немощен и редко выходил из дому. Поэтому на Пасху, на Рождество он приглашал домой священников для того, чтобы они служили у него молебен. Такой молебен был отслужен 2 мая 1937 года.
Батюшка, а в чем следствие обвиняло новомучеников?
Власти пытались обвинить их в проведении контрреволюционных собраний. Священник Алексей на допросе сказал, что мы только ослужили молебен и никакой контрреволюционной агитации не проводили. А когда спросили диакона Симеона, в чем заключалась взаимная связь церковников поселка Удельное, он сказал: «Совместная служба в Удельницкой церкви сблизила меня со священниками, митрополитом Серафимом. Взаимная связь выражалась в том, что мы, как религиозно убежденные верующие люди, прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить Удельницкую церковь, не допустить ее закрытия и распространять среди населения религиозные убеждения». Вот так смело он засвидетельствовал свою веру перед лицом жестоких гонителей.
Батюшка, но это же естественно, когда священник защищает свою веру, защищает свою церковь.
Логики в поведении гонителей не было, поскольку официальная религия ведь не была запрещена в нашем государстве. Священномученики, священник Алексей Никитский и диакон Симеон Кулямин были расстреляны 15 по-старому, 28 февраля по-новому стилю 1938 года на Бутовском полигоне и погребены в общей безвестной могиле. Однако слова диакона Симеона исполнились. Несмотря на то, что пострадали служащие здесь священники, Удельницкий храм действительно не закрывался, и в советское время он служил одним из немногих мест, где люди могли прийти и помолиться Богу.
То есть по молитвам священномучеников этот храм оставался открытым?
По их молитвам и сейчас происходит возрождение нашей веры. Ежегодно почитатели митрополита Серафима и люди, которые помнят матушку Варвару Васильевну, его внучку, игумню Новодевичьего монастыря Серафиму Чичагову, собираются на вечер памяти В этом году на этом вечере выступал священник Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма в поселке Удельное, который рассказал нам о том, какую роль этот поселок сыграл в судьбе митрополита Серафима Чичагова. Наши знания о митрополите Серафиме обогатились сведениями из житий священномучеников Алексея и Симеона. Святые священномученики Алексея и Симеоне, молите Бога о нас. Аминь. В подготовке наших передач мы пользуемся изданием «Жития новомучеников и исповедников российских XX века». Издает эти книги игумен Дамаскин Орловский.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы вам рассказывали о житии священномученика Алексея Никитского и Симеона Кулямина. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. «А волны стонут и плачут». 16 октября 1914 года. Тихое прозрачное утро. Севастополь досматривает последние сны, последние мирные сны. Первый снаряд разорвался точно посередине большого рейда. Второй миновал русского флагмана Георгия Победоносца всего лишь с небольшим перелетом. Третий разрыв, четвертый, облако бурой кирпичной пыли, попадание в госпиталь. Германский линейный крейсер «Гебен» появился внезапно и теперь обкладывал своим главным калибром спящий город, а русские береговые батареи почему-то молчали. Но вот вода у борта Гебена взлетела до самых небес, и все звуки поглотил оглушительный грохот. Это, терпеливо дождавшись, когда неприятель войдет на заранее пристрельные квадраты, подала голос Константиновская батарея. Спустя полминуты Гебен тяжко содрогнулся. Попадание. Затем его тряхнуло еще раз и еще. Турбины крейсера протяжно взвыли, четыре винта бешено взбуравили воду на полных оборотах, унося в бортах и палубе дымящие пробоины. Гебен лег на курс отхода. Вот и все, рассудили в штабе командующего. Кажется, все главные события на сегодня кончились. Но нет. Минный заградитель «Прут» совершал переход из Ялты в Севастополь. О внезапном набеге немцев на нем никто не знал, и только лишь когда в утренней дымке проявился резкий двухтрубный силуэт, командир заградителя капитан второго ранга Георгий Александрович Быков отчетливо понял, что сегодняшний его ужин в обществе одной милой дамы вряд ли состоится. Все вооружение «Прута» составляли четыре легких пущенки, но зато в глубине трюма сумрачно дремали 750 изготовленных к постановке якорных мин, в общей сложности до 6000 пудов тротила. С Гебена резким проблеском заработал прожектор. Во избежание напрасного кровопролития рекомендую сдаться. Быков натянул фуражку поглубже. — А плевать бы я хотел на твои рекомендации, — сказал он и дал команду. — Поднять стеньговые флаги. Громадное полотнище с крестом святого Андрея медленно всползли до верхушек мачт и жестко расправились, возвещая каждому, кто видит, «Принимай бой!» Артиллеристы Гебина знали свое дело. Прут загорелся. За миг до попадания в радиорубку матрос-телеграфист успел передать на мостик полученную депешу. «Если положение безвыходное, топитесь!» «Командующий благословил», — усмехнулся Быков. «Ну что ж, наше дело подчиненное». Спустя несколько минут инженер-механик докладывал, поднеся к козырьку обожженные пальцы. «Все сделано, Георгий Александрович. Забортные клапаны, кингстоны, клинкеты — все настежь». Горящий пруд стал быстро погружаться. «Все в воду!» — кричал Быков. «Эй, вы там! Чего рты разинули? Поторапливайтесь!» Так как грибные суда, — писал участник событий, — не могли вместить весь экипаж, 305 человек, остальной команде было приказано с койками и поясами бросаться за борт. Видя, что заградитель тонет, Гебин задробил огонь, увеличил ход и пошел на зюит. Сопровождавшие его турецкие миноносцы тоже поторопились уйти, но прежде успели поднять из воды несколько человек, в том числе и раненого Быкова. Гибнущий пруд и переполненные шлюпки остались одни. «А где же батюшка?» — спохватился вдруг кто-то. Во время боя судовой священник и романах-отец Антоний Смирнов находился, как и полагалось ему по уставу, в лазарете, при болящих и раненых. «А вон», — указал один из матросов, — «на палубе». Да, среди ревущего пламени все ясно разглядели человеческую фигуру. Прямой, высокий валом в пасхальном облачении, 70-летний пастырь олицетворял собою полнейшее спокойствие, как если бы уже взирал на все с высоты небесных обителей. «Батюшка!» — кричали ему. «Прыгайте!» Но он будто не слышал. Военный устав не возбранял ему сойти в шлюпку, но в гибельной замкнутости лазарета еще были живы несколько тяжелораненых, те, кого невозможно было вынести наверх, и кого жестокий закон войны обрекал разделить судьбу заградителя. Отец Антоний оставался с ними, дабы в последние минуты земной жизни поддержать их утешающим словом, дать им разрешительную молитву и святое причастие. Широким крестным знаменем пастырь осенил качающиеся на воде шлюпки, затем искореженную сталь вокруг себя. Сквозь раскаленное дрожание воздуха люди видели, как отец Антоний поворотился к проему люка и постарчески неловко стал спускаться в бурлящую жадными водами темноту нижних палуб. Там он был нужен, там его ждали. Высочайшим указом от 29 ноября 1914 года судовой священник заградителя пруд и романах отец Антоний Смирнов был удостоен высшей воинской награды, знака ордена Святого Георгия 4-й степени, посмертно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.